Монстрик и мама. У маленького монстрика была очень заботливая мама. Пожалуй, слишком заботливая. Когда монстрик шел гулять, мама надевала на его клычки вязаные шерстяные наклычники, чтобы он не простудился.
«Мама, колется!» — упирался монстрик.
«Не говори глупостей!» — возмущалась мама. «На клычках нет нервных окончаний. Ты все выдумываешь!»
Монстрик не любил гулять в наклычниках, потому что, во-первых, когда он катался с горки, они слетали, а во-вторых, над ним смеялся весь двор.
«Маменькин сынок! Уже и клычки прорезались, а он все позволяет себя кутать!»
— кричал монстрику ехидный саблезубик. У саблезубика таких проблем не было. Родители общались с ним на равных, разрешали поздно ложиться и даже смотреть телевизор по вечерам. Мама монстрика придерживалась более консервативных взглядов.
«У нас на телевидении только и делают, что рычат и кусаются. Маленьким монстрикам такое лучше не смотреть».
Мама строго-настрого запрещала монстрику есть сладкое, потому что оно вредно для клычков.
«Зато полезно для души», — думал монстрик. «Съешь конфетку, и на душе сразу весна, как будто где-то в самом сердце вспыхивают первые фейерверки подснежников».
Монстрик прятал конфеты под ковер в гостиной. Когда мама уходила на работу, он тайно их съедал. Увы, мама уходила всего раз в неделю, по четвергам. Она подрабатывала администратором в музее чудовищной культуры. Поэтому конфеты монстрик копил долго, а возможность их съесть получал редко. Вернувшись, мама всегда видела одну и ту же картину. Монстрик лежал на ковре и стонал, а вокруг него, словно пестрые осенние листья, предательски шуршали фантики из-под конфет. Мама сажала малыша на лечебную диету. Отварное мясо, рис и ничего сладкого. Его животик быстро проходил, но вот душа начинала болеть.
«Твоя мама — тиран!» — как-то объявил монстрику его лучший друг Горыныч. «Так тебе до пенсии жить без конфет и телевизора!»
«Но что же делать?»
«Как что? Известное дело, всех тиранов рано или поздно свергали!»
«Дариан, дорогой, как хорошо, что ты пришел! Сегодня я вдруг поняла, что со мной! Пока я тебя не знала, я жила только на сцене. Мне казалось, что это моя настоящая жизнь. Я жила среди призраков и считала их живыми людьми. Но ты пришел, любимый, и освободил мою душу из плена. Ты показал мне настоящую жизнь. И сегодня у меня словно открылись глаза. Я узнала любовь, настоящую. Возьми меня отсюда, Дариан. Уведи меня туда, где мы будем совсем одни. Я теперь ненавижу театр. Я могла изображать на сцене любовь, которой не знала, но не могу делать это теперь, когда любовь сжигает меня, как огонь».
«Хорошо еще, что я была в перчатках, а то бы он увидел мои обгрызанные пальцы. Каждый раз даю себе слово не грызть заусенцы, а потом забудусь и все пальцы перекусаю. Пригласил меня на все оставшиеся спектакли. Он уезжает через неделю в Москву. Он милый, хороший, добрый и такой несчастный, очень одинокий. Я это почувствовала».
17 февраля 1916 года. Среда.
«Я его не узнала, когда он вышел на сцену. Как он преобразился! Это был не он, а сам Брандт. Так передать глубину чувств человека, готового пожертвовать личным счастьем, единственным сыном, горячо любимой женой. И не ради отечества на поле боя, а ради чего-то неизмеримо более важного. И как он гениально сыграл концовку, одинокий, покинутый, поруганный, но не побежденный. Неужели действительно есть что-то такое, ради чего можно пожертвовать всем, даже любовью?